Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. В эфире программа «Выбор». И я ее ведущая Наталья Чернякова, а также наш гость из Украины Сергей Сербылов. Название программы «Выбор» часто говорит само за себя, а иногда вызывает вопросы. Выбор. Что есть выбор? Сергей, вам пришлось в жизни делать выбор?
Да, мне кажется, частенько, потому что с самого утра встаешь и выбираешь между тем или тем.
То есть даже не в глобальных вещах, уже утро нам предлагает выбор. Да, действительно, это так. Сергей, представьтесь нашим слушателям, кто вы, откуда вы, и начнем нашу беседу.
Меня зовут Сергей, фамилия моя Сербулов, я родом с Украины, Николаевщины, это Вознесенского района. Рос я в семье колхозников, можно так сказать, отец мой был музыкантом, трактористом, мать – повар.
Ну, детство благополучное было в общем?
Ну, можно сказать, что в общем было благополучное, потому что у нас была тогда еще советская система, она как-то воспитывала нас, чего-то там достигала. Но была еще одна система воспитания, которая называется улица. Это без которого не обойти ее никакими рамками. И потому что у нас было все хорошо, но только плохо было то, что на улице, потому что улица как раз и показывала, кто ты есть на самом деле.
Она влияла.
Да, влияла. И эти плоды, которые давала улица, они как раз мы, люди, тащили ее через всю свою жизнь. И вот когда отец мой, допустим, играл, пьянствовал, там приходил пьяный домой, я впитал в себя то, что на улицу, допустим, нужно выходить и куда-то ходить, какие-то там разборки, игры у нас сначала были, какие зарница даже школьная была, и мы делали там из себя самопальные пистолеты, у нас порох был, мы играли, даже стреляли, как приближаясь к настоящей войне. И пытки у нас были тоже такие, мы и каких-то жуков себе в рот другим там всовывали, лишь бы пароль какой-то высказать. Нас воспитывали людей, которых бы, даже не людей, а скорее всего бойцов фронта, чтобы добиваться какой-то цели.
То есть вы воспитывались на примере, на примерах того времени? То, что вы в фильмах видели, от отцов слышали?
Да, да, да. Потому что сама система, она не могла чего-то хорошего дать. И поэтому и я так вот рос, как и все остальные.
И как вы притащили этот багаж, ну вот, к ближайшему какому-то времени важному, к ближайшей черте, вот к армии?
Ну, во-первых, улица, она закалила как становление характера, потому что, вот, допустим, на улице воспитывается отзывчивость и добродушие. Жестокость, как ни странно, она нигде не уживается. А вот именно вот это вот Божие, которое мы еще не знали, будучи детьми, она всегда присутствует в людей. И мы, не зная Бога, поступали по Божьему.
Ну, это просто заложено в нас.
Да, да, это такое вот. И потом, учась в школе, я вот учился, играл в духовом оркестре. И так уже, насколько я уже понял, что такое улица, мне тянуло всегда более к таким занятиям, рисованию, к музыке, потому что я так понял, что натура моя, больше сердце мое лежало к таким вот изобразительному искусству. И я вот играл себе в духовом оркестре до армии.
Но это идиллия какая-то, духовой оркестр, рисование, а никаких вредных привычек, ничего в армии, то есть шел совершенно вычищенным, вышкаленным молодым человеком.
Так куда там? Дело в том, что, смотрите, улица ж, она несет с собой букет целый. Целый букет всяческих таких вот...
Ну, разного, скажем.
Да, ну, разного. Так вот, допустим, в мое время, вот в 80-е годы на Украине только начали колоться маком, допустим, и они кололись еще без ангидрида там, без всяких таких вот этих, просто чистым молоком, чистым опиумом, можно так назвать. Собрал с мака, сварил его там и укололся, и ходишь, рыгаешь. Конопля, у нас постоянно пенкозаводы были и целые конопляные поля, так что там курили ее еще в 70-е годы. Просто-напросто, оно по закону, в законе не было указано, что у нас в стране есть наркоманы, и это не преследовалось по закону. Просто-напросто поймавши, побили там или деньги взяли, какие-то штрафы и отпускали. Нигде ничего не афишировалось. Поэтому вот это вот негативное вот это, а за водку, это там уже и говорить нечего.
Какой это год был?
Это были года, вот я там учился в школе до 1977 года. И когда я пошел, допустим, в училище, я занялся спортом, потому что не хотелось опять к своим друзьям ехать назад на эту улицу, опять к этим наркотикам, к пьянству, потому что у них свой образ жизни были. Те люди, которые, допустим, освобождались, у них были какие-то там группировки, они там где-то какие-то вопросы решали, что-то в этом роде как бы, как им прожить дальше. Но я лично видел свой образ жизни в другом. Я с детства еще искал пути, как бы жить так, чтобы и ближнему тоже было хорошо, потому что через искусство оно как раз и давало ту возможность реализации, и чтобы не только думать о себе, а и окружающих тоже. И вот, допустим, попавши в армию, я помню, сидели мы у себя на кухне, освободился из мест заключения свободы уже со строгого режима, по-моему, мой потом уже приятель, он старше меня был, меня воспитывал там еще в детском садике, за пупа меня дергал. И он говорит, что за зону там что-то рассказывал, как хорошо быть там, ну, именно правильным, неправильным или вором там, я не знаю, как оно там называется. А я говорю ему, мне бы хотелось бы, говорю, быть, во-первых, говорю, почувствовать, что такое, говорю, воин. Потому что разговор зашел за армию. А потому что меня перед этим пригласили в сельский совет.
И, до армии?
Да, как раз до армии меня пригласили в сельский совет и показали мне на охапку мака. И говорят, ты хочешь в армию пойти? Я говорю, да. Ну, говорит, смотри, если не пойдешь в армию, то пойдешь в тюрьму.
То есть они поняли, что этот мак как-то к тебе относится?
Да, дело в том, что ко мне приезжали ребята, друзья с Николаева, а у нас же село было, и в наше село как раз все было в маке, потому что эта культура всегда она росла, и все верующие были, и потому что ну, не представляли себе, что такое стол без мака.
Сергей, его такой крутой замес в одном молодом человеке. Он и рисует, он пишет стихи, он занимается музыкой в оркестре, он курит или что там делает с маком, он спортом занимается. Как ты себя реализовал в армии вот со всеми этими качествами, положительными, отрицательными? С чего ты начал? У тебя должность была какая-то?
Да, когда в армию пришли, меня сержанты, потому что те уже как раз, они родителями нашими назывались в армии, они спрашивали, я служил на Урале, в Свердловской области, это как раз зоны кругом. Одни, считайте, в 80-е годы, это просто ГУЛАГ этот, страшно было. Мы когда ехали туда, и один служащий, а я служил, попал служить во внутренние войска, служащие говорят, сгниете. А я так смотрю на него, думаю, ты же не сгнил, и едешь домой нормальный, так почему мы там должны гнить? И вот когда мы приехали в эту армию, меня спросили, кем ты хочешь быть? Я сначала в Свердловске не остался, потому что что-то оркестр мне не, ну, не захотелось мне почему-то служить в этом оркестре. Мне захотелось обязательно с автоматом, обязательно бегать что-то там, ну, в общем, быть воином. Я еще сам хорошо себе не осознавал, как это будет, но я знал, что это сделают.
И как это произошло?
На учебку я попал, на собаковода, и с этой собакой была у меня возможность ходить в зону, выходить, И при разводе, когда нас вводили в зону, нам говорили, что здесь сидят преступники, особо опасные, потому что действительно мы охраняли особый режим, строгий режим. Это уже такие люди, можно сказать, что там пробы негде ставить. Дело в том, что общаясь потом с людьми, я понял, что это далеко не так, как нам офицеры это говорили при разводе.
Люди как люди.
Люди обыкновенные. Тогда еще я не знал, что там сидели еще и не только верующие, но и политзаключенные тогда еще были, потому что эти лагеря сплошь и рядышком были наполнены в основном такими людьми. А именно самих уголовников там было мало. И вот там, я помню, менялось мышление и взгляд на окружающую жизнь. Мне попадались стихи осужденных самих. И вот они именно, я помню, один поэт там говорил в таких очень грубых формах, высказывал свое мнение и взгляд на ту систему, в которой я тогда жил. И тогда меня очень оно потрясло. Я возненавидел после этого всю эту армию, все эти автоматы. Я начал даже этим автоматом колоть дрова там или что-то. В общем, я...
То есть поменялись приоритеты, и тебе стало ясно, что воином быть – это не самое интересное.
Да, не самое интересное, потому что я уже начал тогда ходить уже в самоволки бегать. Я подправлял там увольнительные листы, я уже не только я ходил, но и приглашал с собой уже целые, ну, много ребят, я мог это подделывать, это дело. И меня в конечном итоге Бог за это дело наказал. И, в общем, с армии я демобилизовался прямо за вахты, меня вызвал начальник особого отдела и спросил, ты верующий? Да я такой удивленный, говорю, так, ну, говорю...
Какой-нибудь верующий.
Да, говорю, я верующий. Я говорю, а в кого ты, в Иисуса Христа веришь? Я говорю, да нет, говорю, я православный верующий. И после этого он мне говорит, а ты через полгода сядешь. Я такой думаю, ничего себе, я такой хороший, нормальный человек, никого не убил, никого не грабил, и меня еще должны посадить.
И что, сел?
Ну, это уже это прошло, он на то время оказался пророком в моих глазах. И дело в том, что когда через полгода я освободился, я приехал домой, я до того написал заявление, чтобы меня послали в Афганистан, война тогда шла, а я хотел наемником туда пойти. Можно было заработать там деньги, привезти там всяких вещей разных. Но меня спасла там, как оказывается, было Божье провидение, и как раз то плохое, которое я делал тогда, в то время, это я познакомился с одной женщиной разведенной, и я ее привез домой, и как раз получилось так, что я не поехал из-за этих самоволок, меня не взяли наемником.
То есть то плохое, что ты делал, послужило ко благу. Эта женщина отвлекла от Афганистана.
Да, спасла. Можно сказать, не то, что отвлекла, а спасла. Потому что я человек отчаянный был в то время, и даже вот когда побеги у нас были на зоне, то я нормально исполнял свои обязанности, потому что или тебя убьют, или ты должен убить кого-то там. Там волчьи законы.
Сергей, сейчас ненадолго мы прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.
Пусть не обманет меня тишина, небо ночное, смотрю с надеждой. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть и слит мое сердце. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть и слит мое сердце. Память вернет путь прошедший и болью прежних ошибок заплачет душа. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно. То, что прошло, не вернешь никогда. Звезды холодные молча мерцали. Есть свое дело у каждой звезды. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Звезды в свете прекрасном, святые глаза. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Кровью святою омытый путь прежний, светлой надеждой по жизни пойду. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, я напишу. Я напишу, Он мне поможет, я напишу.
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио, нашу программу «Выбор», в студии гость Сергей Сербулов из Украины. Итак, события развиваются, армия закончена, ты уехал с этой женщиной домой, и дальше все хорошо? Ты пошел на работу или как-то жизнь снова дала поворот?
Да, приехавши домой с ней, мы начали как сразу, приезжаешь, друзья, о, туда-сюда, опять с наркотиками, там, давай покурим, водка, потому что я и любитель был и уколоться, и покурить, и выпить, потому что я и спортом немножко занимался, в общем, я не очень ударялся в чего-то, какую-то крайность. Потому что еще, ну, теплилась мне надежда, что из меня что-то выйдет, или, ну, просто я любопытный человек, и мне просто-напросто, скорее всего, любопытно было, как мое состояние под тем, или под тем, или под тем. И потом, когда вот эта сожительница начала меня тоже, я являлся домой поздно, она говорила, что да, мне не нравится, на работу надо идти, и потом сама начала приезжать поздно, я понял, что жизни нет у нас, я купил ей билет домой и отправил. И потом поехал в Николаев, устроился на завод. Ну, как известно, в самой армии, будучи в армии, меня не отправили в Афганистан, а сказали, что ты остаешься в резерве как разведчик, потому что у нас человека с такой подготовкой, как у меня, с внутренних войск, просто уже как бы зеленая улица была стать и пойти пробивать себе дорогу именно по стопам, допустим, следователя или оперуполномоченного. Или, в общем, по военной части это было легко, потому что, проезжая в Москву, мне предлагали здесь оставаться. Приехавши домой, мне сразу после армии предложили работать в милиции, тоже кинологом, но я отказался, потому что, насмотревшись всего этого беспредела, который творился там и в армии, и за армией, мне хотелось гражданской жизни. Я уже не хотел ничего, почему я и привез эту женщину домой, и я просто-напросто...
Ты хотел просто простую семейную жизнь,
да,
создать.
Да, тихой, нормальной, спокойной жизни, и поэтому я приехал и начал вот устраиваться, искать пути устройки на работу. Но вот это прошлое, вот эти наркотики, вот эти привычки, вот это друзья, оно никуда не денется, потому что пришел один, он несет свои подарки, приходит другой, свое угощение. И вот это стало прошлое, опять начинает тебя втягивать туда. И так я опять начал ездить на эти конопляные поля, опять уже пришли, начал ездить уже подальше немножко в другие села за маками этими, там уже начали варить такие уже серьезные, уже технический героин, этот уже мы научились готовить, и уже оно уже больше и больше затягивало. И вот когда я работал в Николаеве на заводе, я тогда напился, помню, и там провел я одну женщину, и я просто-напросто начал дерзить ей. Дерзить, она начала кричать в подъезде, и меня, в общем, милиция приехала, и меня скрутили. И, в общем, я был на подписке, так как я и был ихний, они не хотели меня садить. Но я испугался ехать на суд, и я убежал. И потом, когда меня уже поймали...
То уже было за что наказывать.
Да, уже было на что. Так бы дали, наверное, условно. А так мне 3 года дали общего режима.
Ну, сесть ты все-таки сел, да?
Да,
тот,
да.
Капитан оказался пророком.
Да, действительно, это было пророческое. И я сел, мне кажется, потому что это было волей Божией угодно. Богу надо было мне перетереть мой характер, показать именно его руку. И я теперь вспоминаю, как он меня проводил, как он хранил меня, не знающего и не ведающего, можно сказать, котенка в этом котле, который назывался жизнь. И вот даже будучи в тюрьме, я вот там, как говорится, в то время было такое слово «пацан». Вот я с пацанами там был, и как жулик там вел себя, и по этим законам там поступали все, и свои там карты играли, там беспределом там занимались. Но когда я попал на зону, опять же я, как будучи пацаном, отрицал его, я не вылазил всех 2 года, которые, сколько я там был, из штрафной бригады. И туда Бог послал мне свидетеля. Один был свидетель, и мы над ним прямо смеялись. Мы смеялись.
Свидетель чего?
Свидетель, простите, пожалуйста, свидетель Иисуса Христа. Там
То есть верующий человек.
Да, верующего посадили, и мы просто-напросто, нам интересно было, почему он ни за что сидит. Мы-то сидели за дело. Хотя там дело у кого какое было. Это было при Андропове, и садили в то время даже за то, что ты не на работе сегодня.
Ну, за всякое.
Да. И, в общем, а он им рассвидетельствовал об Иисусе Христе, что Бог живой, что сегодня есть время покаяться, что с Ним жить, страдать лучше за добрые дела, нежели за плохие. Но я же тогда не понимал этого. Я считал, что... Лучше жить тем, что сейчас вот там придет там от мамы посылка, я приду там к солдату, договорюсь, заплачу ему деньги, он мне передаст эту посылку, там будут наркотики опять. Опять ту же самую историю продолжается, но только уже здесь.
Ну, благая весть пролетела мимо в тот момент, да?
она, если так сказать прямо, она не пролетела мимо.
Зацепилась.
Да, она что-то осталась, потому что то свидетельство, которое он рассказывал, и ту жизнь, которую он вел с нами, будучи с уголовниками, свои последствия оно, конечно, оставило, потому что он человек верующий, он жил совсем другой жизнью. С ним общался начальник отряда. Там у нас было еще два верующие. Один, который не выходил вообще на работу. Он говорил, что работать на тех, кто тебя узурпирует, это грех. Но это такой был верующий. Он весь в Милистине там ходил. А этот был с нами постоянно. Этот был с нами в нашей штрафной бригаде. И вот он работал, кидал железки, и он славил Бога за то, что у него такие страдания попали. И потом уже, когда я купил себе химию эту, 100 рублей заплатившую начальнику отряда.
Что такое купить химию?
Химию купить тогда, в то времена, 5 рублей, это считалось пачка чая стоила в советские времена, 25 рублей бутылка водки стоила. И купить химию, допустим, год 100 рублей. Стоил, чтобы выйти условно-досрочно освободиться.
Понятно.
И вот когда пришло время, меня отправили на стройки народного хозяйства в Комсомольск на Амуре. И вот 2 недели, пролежавшие пластом, нас туда привезли, и когда я вышел на свободу, потому что там уже действительно свобода была, не было колючей проволоки, уже было обыкновенное общежитие, просто забором огороженное. Милиция приходила, уже там была милиция у нас, приходили, просто проверяли, когда там отбой, на отбой, и на вахте были милиционеры, и все. И когда уже год мне оставался работать на заводе, на этом дальневосточном передельном металлургическом заводе, где я попал туда. Там было у нас 18 комбинатур, в каждой где-то человек по 1000 было. И вот тогда у меня, помню, какой-то конфликт произошел с моим одним там приятелем, который со мной жил. Он, мне пришла посылка, он там, в общем, без моего ведома позабирал какие-то вещи и что-то там. И когда я пришел, ему сделал замечание, он мне нагрубил. И вот так как уже, будучи верен своим пацаняческим, можно сказать, понятиям, я отпросился, потому что я хорошо жил не только с начальником отряда, с опером там, и всеми меня знали все хорошо, потому что я ихний был просто-напросто. И я шел по этой сопке и думал, как бы ему отомстить, потому что здесь места гнилые, никто никого не спрашивает, никто никем не интересуется, здесь человек как муха, сегодня есть его, завтра нету, и никто даже не спросит.
То есть ты решил с ним расправиться?
Да, мысли такие, конечно, приходили в голову. И вот я иду, и сзади меня слышу шаги какие-то, это была зима, я приостановил, думаю, дождусь. Все ж таки вдвоем, я думаю, веселее будет идти по дороге. Этот человек догнал меня, говорит, что ты такой хмурый, неужели ты собрался кого-то там убить или сам покончить жизнь с собой? Я говорю, да нет, говорю, я не хотел ему рассказывать, что у меня на сердце было. Он мне потом начал рассказывать, что у всех у нас есть печали, у всех есть испытания. Мы, бывает, попадаем в такие ситуации житейские, что действительно нет выхода, что нам по-человечески кажется, что безвыходное положение. Но когда ты обращаешься к тому, кто все ведает и все знает, тогда ты получаешь, потому что ты начинаешь общаться с Отцом, с Творцом.
Он тебе объяснил, кто все ведает и все знает?
Я начал спрашивать его, кто он, откуда он. Он мне представился, говорит, я верующий.
Нет, он тебе объяснил, кто этот, который все о нас знает, все ведает о нас.
Ну да, я же о чем говорю, что он сказал, что он верующий, что он верит в Иисуса Христа, и что он здесь тоже там по каким-то то ли элементы в него были. В общем, за какие-то, за что-то его закрыли, я уже не помню за что, но дело в том, что он был тогда в то время, и он шел со мной как раз на служение. Я его начал расспрашивать И самое главное, что он мне тогда открыл, это то, что он живой, Бог живой. Когда я был на зоне еще, я еще недопонимал, но у меня уже интерес проснулся.
То есть это уже был второй звонок от Бога тебе?
Да, это уже было, я так понял, что это уже было второе свидетельство Иисуса Христа, который уже хотел со мной иметь тесное отношение.
На этой ноте мы снова прервемся ненадолго, и снова для наших слушателей прозвучит песня.
Зовешь меня быть с тобой. В грехах ты меня принимаешь и щедро благословишь. Я мыслю, простишь ли, прощаешь. Прощаю, ты говоришь. Ты жалкая горсть, как дорого исповедание души, истомленной борьбой, и как не явишь сострадание стоящему перед тобой.
Вы слушаете Русское христианское радио и программу «Выбор». Я Наталья Чернякова, наш гость Сергей Сербулов из Украины. И дальнейшие события как складывались после этого происшествия, после этого попутчика, который тебе снова рассказал о живом Боге?
После того я с ним еще встречался, находясь в комендатуре некоторое время. Но он меня не приглашал на служение к себе. А так оно и осталось. Потом уже, когда я первый раз женился там, и я как-то ее встретил. Я собирался уже домой ехать, потому что уже Советский Союз распался, и у меня тоже, горя желанием, я понял, что жизни у меня не получилось никакой семейной. Я собрался ехать домой. И он мне сказал, убегая от волка, не нарвись на медведя. Он, наверное, имел в виду, чтобы я там остался, и как верующий, наверное, и там, возможно, организовывал с ним служение и участвовал. Но у меня патриотическая вот эта вот жилка, которая какая-то тянула меня домой. И вот, приехавши домой, 10 лет незабытия. Это опять пьянки. Но только пьянки какие? Уже будучи... Работал уже я в клубе, художником-оформителем я уже работал. И общался я с этими, ну, в общем, с властями. И вот уже, когда я покаялся, когда я пришел в церковь...
То есть тебя все-таки пути привели в церковь?
Меня в церковь она привели, потому что я понял, что жить так дальше невозможно. Вот эта вседозволенность, которая у меня была, я понял, что можно воровать, и можно быть, буду ненаказанным. Я понял, что можно все, что хочешь, сделать.
То есть какая-то поддержка, льготы со стороны властей, они сыграли,
конечно,
с тобой злую
шутку. Конечно, они просто-напросто закрывали глаза на то, что я делаю. Лишь бы иметь информацию там какую-то о тех людях, которые со мной находятся. И я покаялся в церкви и пошел работать в школу. Поскольку я был, я художник-оформитель, и работал немножко уже, был еще в Комсомольске на Амуре, во дворце пионеров, и в школе немножко там работал, учителем рисования. Я пришел в школу и вижу, что дети тоже начинают спрашивать, увидели дети, что я жил сначала такой жизнью, пьянствовал там, был там то с теми общался, а после покаяния у меня совсем другая жизнь стала. Они видят, что я совсем переменился. И потом я уже, они меня начали спрашивать, как там поступить или так поступить. Я говорю, дети, вы знаете, что вот это все сотворил Бог, и мы его дети. Я, говорю, такой же самый ребенок пред Богом, как и вы. Просто я чуть-чуть немножко взрослее и немножко больше понимаю. И я их научил молиться. Потому что у них были проблемы дома, потому что их родители, те же пьяницы, те же наркоманы, те же там вот грешники, которые я был когда-то. И когда я увидел, что молитва действенная, и она начала приносить свои плоды, и когда мои дети приходили уже на занятия не для того, чтобы просто нарисовать там что-то там, какое-то упражнение исполнить, а для общения духовного, моей радости предела, конечно, не было. И я их пригласил на воскресную школу. Посоветовавшись тогда с пастором, мы организовалась тогда как раз воскресная школа. И я увидел, что школа сидит без света Евангелия. И я вот начал тогда ездить по всем церквям, по различным деноминациям, предлагая верующим молиться за то, чтобы Слово Божие преподавалось в школах. Ездить было накладно, тем более после того, как распался Советский Союз, ни работы, ничего не было. У меня год так я поездил, промучился, можно сказать.
Ну, промучился, но тебе почему-то хотелось работать в этом направлении с детьми.
Дело в том, что давать блажение, нежели принимать. Потому что мы, когда ты заново родился, ты уже понимаешь, ради чего ты живешь. Ты понимаешь, что уже не ты живешь, но Христос живет в тебе. И тебе нужно жить уже для Него.
И к чему привели молитвы твои и молитвы верующих?
И молитвы, наши совместные молитвы, можно сказать, молитвы церкви привели к тому, что в 2005 году президент Ющенко издал указ о том, чтобы привлечь конфессии, и те конфессии, чтобы в соборе в этом решили, какая книга будет преподаваться в школах. И это оказалась христианская этика, так она с самого начала называлась, но потом ее просто переименовали в этику, и это трение, вы знаете, всегда вот они есть, были и, наверное, будут среди конфессий всяческих, не пришли к единому мнению, какая это будет книга, а просто-напросто раздали, дали возможность самому директору решать, будет этот предмет преподаваться или не будет, или валаологию преподавать, или христианскую этику, или еще какой-то.
В дальнейшем ты продолжал один работать в этом направлении, или ты увидел более действенные какие-нибудь организации, структуры работы с детьми?
Да, дело в том, что я понял, что мое служение уже в этой отрасли подошло к концу, и я познакомился, будучи в Киеве, с миссией «Надежда по всему миру», которая душепопечительствует среди вот, трудновоспитуемых таких детей, которые тоже ищут помощника. Дети, которые больше всего нуждаются в помощнике, это такие, которые, как я когда-то был, которые росли на улице. И как раз вот таких людей, с такими людьми я познакомился. И я теперь понял, что именно дальнейшая моя жизнь до конца жизни уже именно будет связана с этим, потому что Богу так угодно.
Ну и сегодня, что бы ты мог сказать тем детям, которые еще не успели войти в грех, которые еще не успели распуститься, разбаловаться, но которые не знают сегодня, кто они, чем заняться, просто пустые?
Дело в том, что я хочу сказать, чтобы они... Да, даже не только дети.
Чтобы, подростки,
да, чтобы
молодые
занимались,
люди.
Да, чтобы все занимались самосовершенствованием, чтобы мы допытывались, искали в себе свой потенциал. Свой потенциал и могли выразить его, потому что есть вечность, и есть Бог, и есть тот Отец, есть Творец, к которому мы придем с чем-то. А с чем мы придем к Нему? И вот этот тот потенциал, который Он дает нам, мы принесем плоды того, своего труда. И если мы не будем этим заниматься, то в Библии написано, что есть вечное наказание.
Но плоды – это потом. А благая весть – есть возможность сейчас, сегодня молодым людям слышать благую весть.
Дело в том, что апостол Павел сказал, что «горе мне, когда я не благовествую». Если я потерял человека, который со мной находится, и я не рассказал об Иисусе Христе, это, можно сказать, потерянное время, и оно как бы ставит минус моему пребыванию на земле. Потому что все, для чего я, вот, допустим, посчитал все тщетой, оставил все, допустим, на Украине и пошел дальше. Потому что я знаю, что и в Москве тоже нужно благовествовать, вот, допустим, душепопечительством. Я переписывался, я помню, с радио, с трансмировым, и тоже получал письма в себя домой. Я хотел бы еще сказать несколько благодарственных слов трансмировому радио и тем людям, которые работают в этих студиях, потому что это невидимая нить, которая связывает тебя, где бы ты ни был, потому что, услышавшие слово «благой вести», мы как раз друг друга и дополняем, и поддерживаем так. Потому что, во-первых, ты находишься на одной стороне, я на другой. Я тебе говорю о том, что я уже прожил, и что со мной было. Я тебе просто говорю, что есть надежда выхода с любого тупика. Как говорится, позови ко мне, и я отвечу в тот же миг.
То есть ты считаешь, что мы живем сегодня не в пустыне, и у нас есть возможность отовсюду услышать эту благую весть? И весь вопрос заключается только в том, что мы услышим и для себя, что мы примем.
Да, и я бы хотел бы сказать, что жизнь с Богом – это как раз то, к чему мы призваны, потому что душа, она не может быть пустой. Нужно не забывать просто-напросто, что мы не свои, мы никогда не были свои. Или мы будем дети бесовские, или дети Божьи. Нам третьего просто не дано.
Спасибо большое, Сергей. Я думаю, нашим слушателям будет о чем подумать. Ты очень серьезные вещи сегодня поднял, но дело все в том, что у нас мало времени, и наша программа сегодня подходит к концу. Еще раз спасибо тебе за то, что ты нашел время и стал гостем нашей студии.
Спасибо и вам.
А наша программа подошла к концу. У нас в гостях был, я напоминаю, Сергей Сербулов из Украины. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».